Союзники по НАТО полны решимости защищать каждую пять своей территории.
Российские дроны в Польше. НАТО говорит о решительности, но ограничилось консультациями.
Как только мы достигнем мира, у нас в будущем могут быть очень продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной.
Кто подогревает нарратив, что с Путиным лучше договориться? И что должно произойти, чтобы убедить политиков в обратном? Что там с Россией, которая нарушила воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслась. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Сейчас расскажем, что же произошло ночью в Польше и проанализируем с нашими гостями.
Этот полицейский охраняет место падения российского беспилотника на востоке Польши. В ночь на 10 сентября во время российской атаки на Украину произошло, как это назвало оперативное командование вооруженных сил Польши, беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства беспилотниками. Жители Польши, включая варшавян, получили предупреждение на свои мобильные телефоны, а военные призвали жителей страны оставаться дома.
Это очень важно подкреслить.
Сегодня нет оснований утверждать, что мы находимся в состоянии войны. Но нет сомнений, что эта провокация выходит за прежние рамки и носит несравнимо более серьезный характер с точки зрения Польши, чем все остальные, все предшествовавшие ей. Эта ситуация приближает нас всех к открытому конфликту ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.
Границу Польши пересекли как минимум 19 дронов. Польская газета «Речь Посполитая» со ссылкой на источники утверждает, что их было более 20. Официального подтверждения этой информации нет. Часть беспилотников сбили силы НАТО, отметили польские власти. В операции задействовали польские и нидерландские истребители, а также итальянские самолеты-разведчики и дозаправщики, совместно эксплуатируемые НАТО. Один из беспилотников повредил жилой дом и автомобиль в Люблинском воеводстве. Этот регион находится на востоке страны и граничит с Украиной и Белоруссией. Обошло без пострадавших. А в МВД Польши заявили, что нашли обломки 7 дронов и одной ракеты неизвестного происхождения.
Не было жадных офер, але...
Жертв нет, но это может повториться в будущем. И фактически может произойти что-то ужасное.
По данным Reuters, основной аэропорт Варшавы имени Шопена, он расположен в черте города, закрывали на несколько часов. Ограничения затронули и другие аэропорты Польши, в том числе аэропорт Жешува, неподалеку от границы с Украиной. Там расположен транспортный хаб, через который в Украину идет помощь от союзников. К утру аэропорты вернулись к обычному режиму работы. Это первый известный случай, когда европейская страна закрывает несколько аэропортов из-за российских беспилотников и сбивает их в небе над страной НАТО.
Нам следует задуматься, в безопасности мы или нет. Не потому, что дрон упал или не упал, а потому, что, возможно, эти дроны существуют для того, чтобы заставить нас чувствовать себя в большей опасности и под угрозой.
Польский президент Кароль Навроцкий решил созвать Совет безопасности страны в течение 48 часов.
Я также поддерживал регулярный контакт с президентами наших союзных государств, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
А премьер Туск отметил, что Польша запросила применение 4-й статьи НАТО, которая позволяет членам Альянса выносить вопросы на рассмотрение Североатлантического совета, главного политического органа НАТО. В свою очередь в НАТО назвали произошедшее в польском воздушном пространстве, цитата, «абсолютно безрассудным».
Союзники по НАТО полны решимости защищать каждую пять своей территории. Мы будем внимательно следить за ситуацией на нашем восточном фланге, постоянно поддерживая нашу противовоздушную оборону в состоянии боевой готовности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов на брифинге в Минобороны, где прокомментировали случившееся так.
Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета, применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши.
С момента начала полномасштабной войны России против Украины это не первый случай, когда Польша заявляет о нарушении своего воздушного пространства ракетами и дронами. Так, в августе министр обороны Польши заявил, что летающие объекты, упавший и взорвавшийся на востоке Польши, идентифицировали как российский беспилотник и назвал это провокацией со стороны России. А в марте Польша поднимала в воздух истребители после того, как российская ракета ненадолго пролетела через польское воздушное пространство, направляясь к цели на западе Украины.
Что же это было, мы спрашиваем вас в чате трансляции. Там вы видите несколько вариантов ответов. Свой не находите, предлагайте от себя. И там же вы можете оставить вопросы для наших гостей. И пока вы отвечаете, к нам подключается военный аналитик Сергей Мигдаль и эксперт по европейской политике Петар Танев. Я приветствую всех наших гостей и первый вопрос задам Сергею. Сергей, 19 беспилотников могут быть технической ошибкой?
Я сомневаюсь, что это может быть технической ошибкой. Уверен, что это... как раз вполне намеренное прощупывание как в противовоздушной обороны Польши, так и в более широком смысле решительности польских властей и уровня реальной солидарности ее партнеров по НАТО. Уж слишком их много, и обратите внимание, что это практически последовало на следующий день после весьма разрекламированного, распиаренного визита бывшего президента Медведева к финской границе, где он угрожал финнам потерей государственности окончательной, и что с ними не будет миндальничать, как делал мягкотелый и добрый Иосиф Виссарионович Сталин осенью 44 года. Так что это никакой случайности не является, это вполне намеренная эскалация со стороны российских властей.
Есть еще один технический аспект. Минобороны российской говорит, что... лишь на 700 километров летают шахеды, но издание «Тайм» британское пишет, что без взрывчатки могут и 2000 километров пролететь эти дроны. Сергей, какая у вас версия?
Когда речь идет о дальности полета вот этих самых дронов, там, кстати, по-моему, нашли обломки дронов двух типов. Там и «Герань», он же это копия шахеда, или собранный в России иранский шахед, и еще «Герберы», это другой вариант. Другой дрон ударный, и дальность их зависит очень сильно, естественно, от полезной нагрузки. То есть и с максимальным количеством взрывчатого вещества, с более тяжелой боеголовкой, они летят действительно 700 километров, но можно поставить очень облегченную боеголовку с символическим количеством взрывчатки от 2 до 10 килограммов, и тогда он летит гораздо дальше, естественно, по всем законам физики. Также нужно не забывать, что в теориях можно запускать из Беларуси, где базируется немало российских войск, и прямо сейчас, насколько мне известно, начались очередные учения совместно.
Да, Польша даже закрывала границу свою.
В том числе немало всякой деятельности и беспилотников, летательных аппаратов, вертолетов. То есть под этим прикрытием можно запустить и немало беспилотников, а Белоруссия, собственно, граничит с Польшей, так что беспилотники даже с дальностью 700 километров покрывают любую точку в восточной части Польши без проблем.
И временный поверенный в делах России в Польше утверждает, что вина России, мол, не доказана. Его слова подхватывает российское телевидение. Мол, ну фотографии с места ничего не доказывают. Давайте послушаем эту аргументацию.
Появилось пока вот такое предполагаемое фото упавшего в Польше беспилотника. На нем, судя по всему, Гербера. На хвосте виден номер с буквой «Ы», которую в России при маркировке не используют. Ну, то есть фотография, можно предположить, фейк.
Издание агентства поговорило с экспертом из Conflict Intelligence Team, который утверждает, что такая нумерация у российских дронов тоже есть, с буквой «Ы». Более того, польские журналисты выкладывали фото с других ракурсов, мы только что показали, с красной вот этой стеной, и на них видно аж две буквы «Ы». И российские военные блогеры еще годом ранее писали, что этой буквой военные отмечают те беспилотники, которые производят в России. Мы вроде как разобрались, что, похоже, принадлежат действительно эти беспилотники России, но, Сергей, какие еще доказательства нужны, чтобы выяснить, откуда они летели?
Ну, среди прочих доказательств, во-первых, естественно, можно использовать имеющиеся обломки и даже довольно неплохо сохранившиеся целые беспилотники для точного установления их происхождения. И это как бы будет несложно установить, что они российского или иранского производства. А во-вторых, есть данные радаров, как радаров наземных, так и самолетов различных систем АВАКС. Я видел, там работали и польские, и шведские, и голландские самолеты, думаю, позже подключились американцы. Плюс дополнение к наземным радарам и всем вот этим самолетам АВАКСам есть еще и спутниковая группа американская, которая тоже много чего может увидеть. И все это поэтому можно точно расследовать. И важно отметить, что целью тут не является какой-то юридический процесс. Речь идет о том, что, скажем, власти Польши, их союзники по НАТО хотят точно узнать, что это было, насколько координирована это была атака, сколько всего было беспилотников, откуда они вылетели. Это им нужно, чтобы они сами, без всяких, извините, международных или национальных судов, делали выводы. Это вообще не юридическая проблема, и не случайно именно поэтому российские представители пытаются прикрываться каким-то юридическим крючкотворством, нет доказательств. Собственно, это, в общем, не так важно. Речь идет тут не о юридических доказательствах, а еще раз о решимости лидеров стран НАТО как-то реально защищать себя и помогать Украине.
И как будто, правда, с издевкой звучат слова Министерства обороны, что оно, Министерство обороны России, что оно предлагает подключить их экспертов к разговору, к обсуждению этого. Спасибо, Сергей. У меня еще будут вопросы на военную тему, но пока отвлечемся на политику. Польша задействовала четвертую поправку НАТО, то есть консультации с союзниками. Витар, если смотреть гражданской оптикой, есть ли у Европы эффективный, но не военный ответ для России?
Эффективный, но не военный ответ – это тот ответ, который начал, так сказать, воспроизводиться уже как полгода с того момента, как еврокомиссар по обороне Андрей Кубилюс написал, презентовал вместе с Кай Каллас свою так называемую книгу о будущем европейской обороны, где очень четко было отмечено, что есть у Европейского Союза уязвимость в вообще системах противовоздушной обороны. И Андрюш Кубилюс, как еврокомиссар по обороне, не раз призвал к тому, что необходима вот та самая общая европейская система ПВО. И сейчас в этой связи происходит уже прямо с сегодняшнего дня, насколько я знаю, консультации с украинскими партнерами о возможности вообще интеграции систем противовоздушной обороны и других систем, которые предварительно могут, так сказать, предусматривать такие ситуации, когда в небе появляются подобного рода воздушные объекты, как вот БПЛА на территории Польши. Но в целом, конечно, я могу сказать, что все очень, с одной стороны, озадачены, с другой стороны, очень хороший аргумент всем тем, которые говорили, что не имеет смысла больше вкладываться, инвестировать в европейскую оборонную промышленность. Это все траты денег. Вот, пожалуйста, произошло то, чего так долго сильно и не ждали. Кстати говоря, вот как правильно отметил, да, коллега, тоже гость, что это все происходит в преддверии учений «Запад-2025». И как мы знаем, ну, по крайней мере, это мое мнение, Владимир Путин не проводит такого рода тестов, уж тем более перед такими учениями, за которыми следует что угодно. Да, вот как и было с полномасштабной войной в Украине, тоже были предварительно до этого такие масштабные учения. И такого рода тесты — это не просто какая-то случайность, это даже не просто какая-то проверка на уязвимость стран-членов Евросоюза и НАТО, а действительно такой сигнал, который можно посчитать очень ясно и четко. Россия хочет войны. Россия хочет войны не только в Украине, но вообще в целом в европейском регионе. Очевидно, к этому готовиться. Так это здесь расценивают, в том числе и в Брюсселе.
Спасибо, Питар. Тоже не отключайтесь. Вы очень важную тему затронули про нарратив, который довольно часто распространяет Кремль и некоторые политики в Европе о том, что, мол, с Путиным лучше договориться, чем соперничать и тратить деньги на помощь Украине, на свою оборону. Мы для наших зрителей подготовили короткий сюжет о том, кто эти нарративы распространяет. И давайте подвесим в воздухе вопрос, что же сейчас с этим нарративом будет после вот этой ситуации с дронами. И посмотрим сюжет и вернемся к этому.
С Владимиром Путиным так или иначе нужно договариваться. Этот тезис чаще и громче всего звучит из уст Дональда Трампа. Почти одномоментно с появлением беспилотников над Польшей об этом в интервью каналу OAN напомнил вице-президент США Джей Ди Венс.
Давайте будем честны. независимо от того, любите вы Россию или нет, согласны вы или не согласны с ее основными аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых. И я думаю, президент абсолютно прав. Как только мы достигнем мира, у нас в будущем могут быть очень продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной. Это вообще-то может стать лучшей гарантией долгосрочного мира. Потому что как только у вас устанавливаются хорошие экономические взаимоотношения, вы не хотите довольно буквально взорвать все, начиная войну вновь.
Несколькими днями ранее Роберт Фитца призывал Владимира Зеленского прекратить атаки на нефтепровод «Дружба», которые вредят поставкам нефти в Словакию, и ссылался на свои переговоры с Путиным.
Респектуем, как Украина хранит народные заумы.
Мы уважаем то, как страны защищают свои национальные интересы, но в то же время мы должны уважать интересы других. Мы обсудили с господином президентом Владимиром Путиным вопрос атак на нефтяную инфраструктуру на территории Российской Федерации. Мы также обсудили тот факт, что Россия больше не может транспортировать энергоносители в Словакию. Как вы знаете, это привело к резким политическим заявлениям с обеих сторон.
На это Зеленский ответил отказом.
Украина... відповідає на російські удари по нашим.
Україна відповідає і буде відповідати на російські удари по нашим енергооб'єктам. Ми хочемо закінчити війну. Просто терпіти в темноті ніхто не буде.
В темряві ніхто не буде.
После появления беспилотников на территории Польши Словакия подняла в воздух свои военные самолеты, а Роберт Фитца написал на странице в Фейсбуке.
Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера по ЕС и НАТО, является серьезным инцидентом, который может привести к далеко идущим последствиям. Поэтому жизненно важно объективно определить, был ли это умысел или несчастный случай и под чьим управлением использовались беспилотники. Выражаю солидарность с Польшей и предлагаю сотрудничество в поиске всех необходимых ответов.
Фитца пообещал, что не станет участвовать в политических играх и делать скоропалительных выводов о произошедшем. Пока неизвестны все факты, но поспешил обвинить оппозицию в том, что она передала Украине средства ПВО Словакии, чем в таких обстоятельствах подвергла страну опасности. Премьер-министр Венгрии тоже разделяет критику украинских ударов по трубопроводу «Дружба» и призывает к диалогу с Россией. Страна регулярно блокирует военную помощь Украине и ее вступление в Евросоюз. Советы Виктора Орбана о том, как следует разговаривать с Путиным, публикует издание «Хирадо».
Европе не нужно стучать в дверь в Вашингтон, а идти в Москву и заключать соглашение о безопасности между Европейским Союзом и Россией, в котором будет указано, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Европейского Союза.
Но в ночь с 9 на 10 сентября в Венгрии, так же как и Словакии, пришлось задействовать свои военные самолеты. В Твиттере Виктор Орбан тоже выразил поддержку Польше и сделал свои особенные выводы.
Венгрия полностью солидарна с Польшей в связи с недавним инцидентом с беспилотниками. Нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо. Этот инцидент доказывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинском конфликте разумна и рациональна. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пора положить этому конец. В связи с этим мы поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на достижение мира.
Неделю назад истек очередной 50-дневный срок ультиматума Дональда Трампа к России. Однако обещанных экономических санкций введено так и не было.
И также издание «Политика» пишет, что администрация Трампа не внесла в бюджет на будущий год траты на военную помощь странам, которые граничат с Россией. Речь про $220 миллионов для стран Балтии. И об этом же пишет Financial Times. Вопрос к Сергею Мигдалю. Сергей, чего европейские страны теряют без этой помощи?
Без этих $220 миллионов они, конечно, теряют... определенная часть помощи, которая может быть использована для усиления обороны, разработки различных планов, закупки как систем управления и вооружений, создание достаточных запасов амуниции. Еще раз, но сама по себе все-таки относительно бюджета НАТО или Евросоюза вообще-то небольшая. И ее могут заместить другие страны, большие страны Евросоюза, именно и НАТО, само собой, учитывая то, что страны Балтии являются как бы передовым краем НАТО, совершенно естественно. И еще раз, это не та сумма, которую не могут взять на себя европейцы. И в этом смысле Трамп и его администрация как бы нежно или даже не очень нежно подталкивают руководителей других стран НАТО, европейских и стран ЕС, вот к тому, к осознанию той ситуации, что им нужно самим осуществлять и свою оборону в первую очередь, и заботиться об усилении обороны стран Балтии, а не только полагаться на американцев. И еще раз, с финансовой точки зрения, они это могут делать, а судя все-таки по словам того же Трампа и представителя американской администрации, те с удовольствием за деньги европейских стран продадут странам, прифронтовым странам НАТО.
Сергей, а вы
те
видите
самые современные
эти изменения американских в странах
вооружений?
НАТО? Вы как военный аналитик видите, чтобы страны НАТО уже усиливали свою оборону?
Страны НАТО, безусловно, начали предпринимать усилия по укреплению своей обороны. Это, собственно, произошло уже более 3 лет назад. Просто эти процессы во многих странах НАТО идут недостаточно быстро, есть немало критики. Есть страны, в которых как раз это происходит, я бы сказал, на высоком уровне. Кстати, те же самые страны Балтии. Просто они маленькие, и в абсолютных измерениях их доля, их вес в обороне НАТО небольшая. Но, скажем, Польша побила как бы все прогнозы, они скоро выйдут еще на 5% от ВВП по своим военным расходам, и их армия усиливается не по дням, а по часам. Но надо сказать, что и в Англии, и во Франции, и в Италии тоже приняли серьезные меры. Это самая, я бы сказал, серьезная амбициозная программа, но которая, конечно, движется медленнее, чем польская. Это программа развития и восстановления возможностей Бундесвера, утвержденного правительством Германии. Ее первый вариант был утвержден еще канцлером Шольцем. Можно вспомнить, что буквально через 3 недели после начала войны, тогда в марте 2022 года, Шольц бросил все, полетел в Израиль. И помимо выступления в Кнессете, также подписал меморандум и заключение контракта о поставке большого количества вооружений из Израиля. В первую очередь того, где он не может, чего не может получить ни в каком другом месте на данный момент, а именно стратегических противоракетных систем. Вот первая батарея системы Arrow-3 на иврите Хец уже сейчас поставляется в Германию. Будет установлены 3 такие системы. Это контракт почти на 3 миллиарда долларов. Кроме этого, закупается большое количество противотанковых ракет Skype. Принята программа по производству за большого количества нового варианта танка «Леопард», «Леопард 2А8». Там, кстати, будет интегрирована израильская система активной защиты «Трофи». И это по сравнению с тем, что перед началом войны был такой момент, что формально когда в некогда могучем Бундесвере числилось менее 400 танков, но по проверке контролера государственного оказалось, что только 120 или 130 на ходу.
Есть существенные, ситуация, даже заметные какие-то изменения. Мы, к сожалению, не так пристально следим за военными новинками, но они все-таки есть. Спасибо большое, Сергей. Извините, что я вас перебиваю. Просто много хочется вместить в программу. И очень важно вернуться к политическому аспекту. Как мы посмотрели из сюжета, все-таки те силы, которые продвигают нарратив, что с Путиным нужно общаться, все равно по-своему интерпретируют. Но также Европа, видимо, ждала и ответа Дональда Трампа. Я в начале эфира зачитал цитату, что Дональд Трамп написал в своих соцсетях. Петар, это ли тот ответ, который ожидала Европа? И вообще, какой ответ от Дональда Трампа она ожидала?
Честно говоря, сложно пока сказать, какой ответ все ожидали. Но ответ какой-то ожидали, конечно. Я думаю, что этот ответ нам еще стоит услышать, увидеть. Хотя, скорее всего, Трамп вполне возможно продолжит те самые так называемые дипломатические усилия. И вполне могу себе представить, что администрация Трампа каким-то образом оставит необходимым лишь вот в такой вот цитате, да, которая была приведена вами, да, что типа, ага, вот они напали, ну, теперь посмотрим. Что это означает, пока никто не знает. Ну, такой типичный метод в социальных сетях, что предстоит это увидеть. Но, естественно, давайте так, технически и практически обязательства с ним на все это в Америке есть. Правда, Североатлантического альянса, а именно поэтому Польша задействовала ту самую 4-ю статью. Очень многие смеются с этого и говорят, что типа, ну что это такое, консультация, они так могут без этого проводиться, разве это ответ? Но вообще-то говоря, это как раз-таки вот эти консультации между странами-членами, они обязывают вот даже те страны, которые, наверное, бы не очень хотели заниматься этими консультациями, участвовать в этих процессах и предлагать свои варианты, какие-то решения. Поэтому я думаю, что вот в формате закрытых дверей консультации между странами НАТО будет выражена, балансирована позиция Соединенных Штатов по этому вопросу. Но я вполне себе могу представить, что Трамп захочет позвонить Путину и сказать, что как бы происходящие события могут усугубить положение и такую миротворческую позицию Трампа в отношении Кремля.
Есть еще одна реакция Соединенных Штатов на как раз Польшу и реакцию Дональда Трампа. Чак Шумер, глава демократического меньшинства, говорит, в чем был смысл вашей встречи на Аляске, президент Трамп, где вы прижимались к Путину, а теперь президент Трамп не может произнести ни одного резкого слова в адрес Путина, даже после того, как он это сделал. Это имеется в виду удары, ну, не удары по Польше, а российские беспилотники на территории Польши. Эти слова Шумер произносил в Сенате. Я предполагаю, что тут замешана и внутриполитическая американская борьба, но Европа воспринимает ли... И Чак Шумер сравнивает его с Чемберленом, с умиротворением Гитлера. Воспринимает ли Трамп Европу сейчас так, и если можно за минуту, а то у нас кончается время?
Я думаю, что все-таки мы пришли к тому моменту, когда Европа осознала необходимость иметь суверенное решение, суверенную политику в абсолютно любых аспектах, чтобы мы не оказались абсолютно зависимым от действующей политики в Белом доме, в Вашингтоне. Поэтому вот в этой связи, например, как правильно отметил коллега-эксперт, военный аналитик, да, что очень много есть программ по разработке оборонных инициатив в Европейском Союзе. Вот вчера, кстати говоря, я присутствовал в переговорном процессе в Европарламенте по обсуждению файла о европейской индустриальной, общеевропейской программе, которая в том числе предусматривает даже интеграцию украинской оборонной промышленности в европейскую оборонную промышленность. Как, кстати говоря, форма гарантии безопасности для Украины на будущее тоже. Поэтому вот в этой связи очень четко все отмечают, что появляется, зарождается тот самый европейский суверенитет, но, к сожалению, как правило, это бывает в Евросоюзе немножко поздно в ответ на уже какие-то действующие экзистенциальные
угрозы. Ну, это понятно, угрозы, да, конечно, учитывая вот эти все большие бюрократические структуры, но, как мы видим, они все-таки показывают, что они довольно мощные. Питар, спасибо вам большое. Советник по политике Евросоюза Питар Танев и военный аналитик Сергей Мигдаль анализировали для нас последствия от сбитых над Польшей российских беспилотников. До свидания.